Настоящий материал, информация произведен, распространен и/или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – бывший комиссар движения «Наши», а также депутат Государственной Думы двух созывов во фракции «Единая Россия» Роберт Шлегель. Шлегель, получив гражданство Германии в 2019 году, покинул Россию, осудил войну в Украине и теперь живет в Баварии. Наша беседа прошла в Берлине.
Как вас сегодня можно представить?
Довольно интересный вопрос. Обыватель. Наверное, это самый подходящий.
Вы покинули Россию, выступили против войны, вышли из «Единой России», соответственно, из движения «Наши». А то, что вы сделали такой шаг, это единичный случай, на мой взгляд. Это штучная история, которая подтверждает, что большая часть сторонников Путина, она не видит себя в такой роли, говорит о том, что путинская система – это железобетон?
Ну, во-первых, я не один такой, кто
так поступил. Ну, это штучные люди.
Да, но действительно, это не массовое
это
явление.
Среди тысяч депутатов, которые были на протяжении последних 25 лет,
ну, мы можем смотреть, так скажем, шире. Мы можем смотреть на региональные парламенты, мы можем смотреть на исполнительную ветвь власти. То есть, в целом, из государственной системы такое явление, оно довольно редкое, безусловно.
Но давайте напомним нашим зрителям, что вы были не просто рядовой, а были активный участник
да, наверное,
путинских этим движений, молодежных.
Ну, до какого-то периода, безусловно.
Да. Да. Который выступал с предложениями. Некоторые это называют одиозные законопроекты, некоторые говорят,
безусловно, да,
имеющие отношение к репрессиям и так далее. Но все-таки штучная история. Говорит ли это о том, что система Путина сегодня, здесь и сейчас, это железобетон?
Но это говорит о том, что если в принципе подобная система, испытывая какое-то давление, да, разного толка, она устойчива, да, то она говорит о том, что эта система достаточно крепкая. Собственно говоря, мы можем это видеть по тому, как эта система реагирует на те вызовы, которые приходят с разных сторон, я имею в виду экономические, военные, социальные и так далее. И да, это в принципе вывод вполне логичный из того, что, конечно, эта система довольно устойчива.
Скажите, а каково себя чувствовать здесь, в Германии, чужим?
Чужим по отношению к
ну, к нынешним властям, потому что к вам были вопросы, они, наверное, вопросы не исчезли, они остались, так как вы из человек, который сотрудничали с Путиным и его командой.
Ну, я не чувствую себя чужим.
Но политической карьеры здесь у вас быть не может.
Теоретически она может быть, но я просто к этому не стремлюсь. Да? То есть вопрос в том, что я не чувствую себя чужим по отношению к стране, в которой я живу.
Вы чувствуете себя настоящим немцем?
Я не чувствую себя настоящим немцем в той мере, как человек, который бы родился здесь. Но, конечно, я чувствую, что мой менталитет, так скажем, он схож с менталитетом большинства людей, которые здесь живут, безусловно.
Что у вас немецкое? Есть стереотипы, педантизм, работоспособность, последовательность.
Я отношусь к людям, которые, да, педантичные, работоспособные. Я понимаю логику, так скажем, мышления в плане планирования всего заранее. Не нахожу это там скучным. Вот. Я думаю, стараюсь думать о том, что будет происходить там задолго до того, как это происходит. Далеко не всегда спонтанен и так далее. Ну, то есть это какие-то, наверное...
Это приобретенное здесь или это было всегда у вас? Вы, я напомню нашим зрителям, что вы родились в Туркмении,
да,
далеко не демократической стране, первые годы провели
там.
Ну
вот, знаете, меня бабушка в детстве говорила, смотри, вот нужно приходить на встречу за 5 минут до встречи. Вот, вы можете посмотреть на мое сообщение, я пришел за 5 минут, написал вам, что я здесь, и так далее. То есть это не приобретенное здесь. Это как-то работает всю свою жизнь, поскольку это не вещи, которые передаются с переездом. Это просто либо это было усвоено в какой-то момент времени в плане там, аккуратности, каких-то еще вещей, подхода к тому, что ты делаешь, либо нет. А потом...
Говоря о переосмыслении вашей позиции, ваши критики говорят о том, что все-таки вы... всегда имели в запасе аэродром, немецкий паспорт, возможность уехать в Германию, и поэтому вам было бы легко, и вы приняли решение, исходя из того, что можно было куда-то ехать. У других такого решения нет. Вы согласны с тем, что возможность получить немецкий паспорт и гражданство – это та альтернатива, которая всегда у вас была?
Я ушел из политики в 2016 году, а в Германию я переехал в 2019. Я не думал об этой возможности, как вот она всегда у меня есть, да? Просто я к этому, так скажем, себя готовил, но действовал я не исходя из этой возможности. Я действовал из
того... То есть не два пишем три в уме?
Не совсем так. То есть вообще это решение, оно там многослойное, да, и оно принималось в силу какого-то стечения большого количества обстоятельств. Но его основная часть – это не то, что вот у меня просто есть там куда там бежать и так далее. Это просто нежелание быть частью той системы, в которой я находился в силу, собственно говоря, внутреннего конфликта и понимания, что я этого просто не хочу, не поддерживаю.
Хорошо, тогда я спрошу так. Если бы вам в свое время, как вы хотели, дали бы должность вице-губернатора Краснодарского края.
Не помню, чтобы
не было такого. Ну хорошо, если.
Ну да, хорошо.
Ну, допустим, вам дали бы какую-то высокую должность.
Когда?
Тогда. Ну вот в 2016 году, перед тем, как вы ушли из большой политики, вам сказали, вот есть должность вице-губернатора или там губернатор. Вы бы пошли бы на это?
Сложный вопрос. Наверное, я бы в тот момент уже не пошел. Потому что у меня была такая возможность. И я, собственно говоря, находился на тот момент между двумя разными решениями, так скажем, да. Просто уйти в какой-то, так скажем, в какую-то часть исполнительной власти или полностью в частный сектор, назовем это так, бизнес, да. Я выбрал второе, при этом у меня была возможность выбрать первое. И я этого не сделал. То есть у меня были встречи, которые давали мне возможность, так скажем, договориться об этом.
Давайте я вам задам такой вопрос. Вы ровесник Ильи Яшина. Так. Он пошел одним путем, вы совершенно так. Другим.
Так.
Вот когда вы были во власти депутатом Госдумы, ну, все у вас было, да, и служебная машина, вы посмотрели на Яшина,
служебное которого... такси.
Служебное такси, хорошо. Служебная квартира тоже.
А квартира, да.
Яшин в это время, значит, бегал по площадям, его били полицейские, значит, ломали ему руки и так далее. А вот вы, глядя на него, вы видели, он ваш враг? Или вы относились к нему с уважением, как к политическому оппоненту, у которого свое видение мира?
Вот я как? Никогда не относился к Илье как к врагу.
А как к кому?
Ну, я не относился к нему
даже.
Его
идеи были вам понятны?
Абсолютно. Они мне были понятны тогда и понятны сейчас. Я больше того, я понимаю, что ему это не нужно, но я отношусь к нему с большим уважением, потому что...
И тогда или только сейчас?
И тогда, и сейчас. Но мы с ним знакомы были, во всяком случае.
Ну, конечно.
И я думаю, что человек, который настолько предан своим собственным убеждениям, чтобы рисковать своей жизнью, достоин глубокого уважения, безусловно. Но, может быть, с материальной точки зрения, ну, вот вы говорите про... Там, квартиру, машину и так далее, это там одна ситуация. Но я тоже как к этому очень спокойно отношусь. У меня никогда это не было ни самоцелью, ни... Поэтому я, собственно говоря, не заработал каких-то денег, и спокойно от этого отказался и живу себе жизнь, собственно говоря, обывателя. Да? Меня это не беспокоит. Как раз мой основной внутренний конфликт, он был связан с тем, что я скорее... принадлежал и сейчас принадлежу к людям с другими взглядами внутренне. И перебороть это, убедить себя в том, что на самом деле все хорошо и так далее, у меня лично не получилось. А поэтому Другой вопрос, что если мы говорим там об Илье или там об Алексее Навальном и там, не знаю, других оппозиционных...
Ну, Карамурза, Владимир.
Да. Владимир Карамурза...
ровесник плюс-минус.
Да, мы можем говорить, там, не знаю, Ходорковский, Гудков, там их много, да, разных.
Да, да.
В этом спектре. Например, должны ли бы эти люди были бы быть в парламенте? Безусловно.
Должны.
Да, конечно.
В чем феномен путинской власти и самого Путина, то, что он четверть века держит Россию за горло?
Во-первых, Путин в разный период времени был разным. И можно отследить, как он менялся. И Россия, собственно говоря, была разным, и чаяния людей были тоже разными в разный период. Начало путинской власти, то это
90-х экономические годов, реформы,
да, экономические,
да,
реформы, какая-то стабильность и так далее. Потом был Медведев. После него уже совсем другая риторика. Соответственно, свобода в России схлопывалась не моментально, она имела некоторый, так скажем, тренд. Возможно ли это происходило без того, чтобы он опирался на какую-то часть населения, которая его поддерживает? Безусловно. Но эта поддержка, она не искренняя, так скажем.
У населения?
Да. Потому что она связана с тем, что мы могли видеть в советской системе, когда 99% людей на какой-то, на тот или иной вопрос ответили бы, условно говоря, что они поддерживают советскую власть и Советский Союз, а в реальности это не было таковым. Безусловно, он прекрасно понимает социологию, в том смысле, что общество, так скажем, ждет и старается нивелировать какие-то перегибы определенные в там, какие-то события, которые происходят, наказывать, так скажем, виновных и так далее. И это все функционирует как некая система, в которой есть разные рычаги управления, в том числе силовые, безусловно, они являются главными и превалируют на данный момент. То есть любой человек или группа людей, которые попытаются, там, так скажем, выступать против, она моментально сталкивается с этим механизмом.
Ну, вплоть до репрессий.
Безусловно. Ну, то есть, это часть, собственно говоря, того, что происходит.
Можно ли сказать, что Путин гениальный селекционер, который умеет подбирать кадры так, что его практически никто не предает?
Путин, на мой взгляд, является одним из самых выдающихся, талантливых, если можно так сказать, государственных деятелей первой половины 21 века. Это не делает его хорошим. Это не делает его, ну, каким-то там позитивным или героем.
Со знаком
там, или
еще... плюс.
Да, да, это все, это не так. Но просто когда пытаются говорить о том, что вот, значит, он какой-то там, значит, глупый, плешивый дед, который там ничего не то нет. Ребят, ну тогда ответьте на вопрос, а почему, собственно говоря, происходит все то, что происходит, и как-то у всех коллективно не очень-то получается что-то с этим сделать. То, что у этого человека есть определенный уровень знаний, компетенций, умений для того, чтобы держать в управлении такую большую и сложную систему, которая находится при этом под разной степенью давления, это безусловно. И если люди, которые хотят его победить, как бы пытаются его каким-то образом воспринимать, они должны понимать, с чем они и с кем они имеют дело. И они имеют дело с очень сильной системой. Она может иметь свои там плюсы, минусы, слабые какие-то точки, она может быть выглядеть не так, как хотелось бы, или там смешно и так далее, но мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем саммит БРИКС, который вот сейчас прошел.
Да. С триумфом для него.
Безусловно.
Для Путина.
Да, мы имеем проблемы, которые здесь, в немецкой, в шире европейской экономике, мы имеем санкции, которые не работают, мы имеем, как вы говорите, вот этот монолит вокруг, собственно говоря, него. И он касается не только политических персон, он касается и бизнесменов тоже, потому что у них-то была бы возможность уехать куда угодно, и деньги есть, и все остальное, но почему-то некоторые из них даже там вернулись. И так далее. Вот пытаясь как-то анализировать эту ситуацию, нужно отвечать, мне кажется, на эти вопросы и корректировать свою политику согласно этому представлению и реальности, а не согласно каким-то лозунгам там, и всем остальным. То есть я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не говорю, что он там хороший и все остальное. Нет, это не лишает его ответственности за все то, что вот делал и делает.
Но у диктаторов тоже есть харизма, есть ум аналитический и так далее. Никто в этом ему не отказывает, что он сильный игрок. Ну вот я спросил об этом Переверзина, который больше 7 лет провел в тюрьме, в чем феномен Путина, как к нему относится блатной мир, и блатной мир его считает фартовым. Везучим.
Я думал об этом, я тоже думал, можно было бы списать все это на бесконечное везение. Но так не бывает. Это слишком длительный период. 25 лет не может вести все время. Потом мы можем видеть, как ему не везет в какой-то момент. И уже все вот радуются, потирают руки. А вот сейчас, значит, экономика России превратится в пыль. А вот сейчас, значит, захватят Москву. А вот сейчас, значит, посыпется там то или это, или регионы, или еще что-то. А потом каким-то образом получается, что... Нет.
Мы беседуем в Берлине с бывшим комиссаром движения «Наши» Робертом Шлегелем. Меня зовут Мумин Шакир.
Вы были комиссаром движения «Наши». Почему это движение велело долго жить?
Я думаю, что в какой-то момент концепция поменялась, так скажем. Да, то есть в какой-то момент принято было решение, что активные молодые люди, понимающие, как устроена уличная политика, или, там, скажем, технологически разбирающиеся в механизмах выборов, в механизмах организации массовых мероприятий и так далее, они представляют собой опасность. Вот. И поэтому было принято решение, что в таком виде это не будет существовать.
Какой опыт вы приобрели? Положительный или отрицательный, будучи комиссаром
нашей? Опыт этот был разный, да. Это был и положительный опыт, и отрицательный. Он был разным, так скажем, да. Но он действительно был стоящий. Это было для человека из провинции, так скажем, из Московской области, ну как провинции, да?
Ну это был социальный лифт своего.
Это не было социальным лифтом, социальный лифт случился после, а это было просто интересно, весело, то есть это было какое-то количество событий, людей вокруг, то есть это немножко иначе воспринималось. И потом, это сейчас мы все смотрим на это с точки зрения, вот как эти люди там могли принять такое решение. Там, что они участвуют в этом, что они наверняка циничные карьеристы там, и все остальное. Это не совсем так, потому что, во-первых, знания о политике были строго ограничены лично у меня. Во-вторых, у меня не было каких-то карьерных амбиций, то есть я не стремился стать там, депутатом. Я узнал о том, что я в списке партии на выборах уже после того, как я был в этот список включен. Но парадоксально другое, что многие люди, которые прошли через наши, я думаю, что они получили хорошую прививку от участия в политической жизни, так скажем.
Как сложится судьба российских политэмигрантов здесь, исходя вот из ваших наблюдений?
Безусловно, у ряда из этих людей есть возможность интегрироваться в европейскую политику. И они, в принципе, уже часть европейской политики, безусловно. То же самое и Илья, или Юлия Навальная, или, там, не знаю, Каспаров, Ходорковский, Гудков. Они так или иначе часть европейского политического ландшафта. Вопрос в том, кого они представляют и кого они будут представлять. То есть, к примеру, этих случаев действительно очень мало. Но есть примеры, когда люди, которые были избраны в одной стране в силу политических обстоятельств и прочего, уезжали в другую страну, и там тоже были избраны и работали, соответственно, уже в основном, конечно, с диаспорой, то есть принадлежали к тому обществу, и куда они, собственно говоря, эмигрировали. Но, безусловно, в этот момент они переставали иметь отношение к тому обществу, из которого они. И здесь, собственно говоря, есть некоторая вилка, да, то есть когда они должны понимать, они к какому
лагерю,
какой стране они принадлежат. Они, собственно говоря, борются за то, чтобы изменить ситуацию в России, вернуться и так далее, или они хотят интегрироваться в европейскую политику, здесь, например, опираться на так скажем, русскоязычную диаспору, это два разных пути, как мне кажется. Они не объединяют. Но самое главное другое в том, что я не верю в то, что какая-либо сложно устроенная, довольно крепкая система может быть побеждена или даже изменена.
Извне.
Не извне, а одиночками или каким-то образом значит, людьми, которые там вот единоличные лидеры и так далее. Власть и политика – это всегда процесс некоторого диалога. То есть если люди, которые претендуют на власть в России, упорно не могут никаким образом даже между собой о чем-то договориться, не могут выработать, институциализировать самих себя, научиться внутри себя принимать какие-то решения, когда у них есть совершенно очевидный, четкий, понятный, грубо говоря, противник, враг, понятная цель, то на что они вообще в принципе могут рассчитывать? То есть вот это преодоление вот этого водораздела, который сейчас мы можем все, к сожалению, наблюдать, мне кажется, это самое главное для них задача, отвечая на вопрос, какая судьба их ждет.
На что вы живете и как складывается ваша бизнес-история здесь?
У меня малый бизнес. Я живу на то, что я, собственно говоря, зарабатываю. У меня есть несколько компаний клиентов, которым я предоставляю услуги в разных, консалтинговые услуги в разных странах. Они касаются взаимодействия с органами государственной власти, они касаются миграции. Вот, собственно говоря, ничего сверхъестественного, ничего особенного. Живу я, ну, относительно скромно. То есть, грубо говоря, ну, например, своей недвижимости у меня нет.
Ваша клиентура, она немецкая или она интернациональная?
Она интернациональная.
Еще один вопрос. Когда вы работали в немецкой компании, где был российский руководитель, но это все равно была немецкая компания, и вас уволили, когда узнали, что вы были комиссаром движения наших, ну, когда узнали ваш бэкграунд. Так. Это был сильный удар для вас или просто этап, который вы, в общем-то, преодолели?
Это было очень тяжелое время для меня. То есть, ну, во-первых, конечно, самое важное, что меня в этой ситуации оболгали. То есть газета напрямую утверждала, что я путинский агент, там вот это все. И, конечно, это не соответствовало действительности, не соответствует действительности в дальнейшем. То, что, ну, сам факт того, что так вот случилось, это было, конечно...
Куда?
Ну, это было неприятно. А потом время, оно все равно всегда все оставляет, так скажем, на места в плане того, кто, что, откуда и зачем. Вот, если бы у немецкого государства или службы безопасности, там, службы безопасности стали, были бы ко мне какие-то вопросы или еще что-то там, они подразумевали бы, что я там агент или шпион или еще что-то. Я думаю, что я давным-давно бы уже уехал куда-нибудь... отсюда в том смысле, что они бы предприняли какие-нибудь меры.
То есть вы не чувствуете здесь за собой ни слежку, ни наблюдения? Вами не интересуется? Или вы просто этого не знаете?
Я этого не знаю, но я думаю, что если бы ко мне были вопросы, я бы об этом совершенно точно узнал бы в том или ином виде. Но меня никто по этому поводу не беспокоил, не беспокоит. И я чувствую себя в этом смысле абсолютно спокойно.
И последний, наверное, вопрос. Могли бы вы устроиться в компанию BMW, BMW, Mercedes или Volkswagen? Вас бы взяли бы на работу или это проблемно с вашим бэкграундом?
Не взяли бы.
Не взяли бы, да?
Я думаю, что, собственно говоря, мне самому было бы комфортнее работать в найме, но потому что я не чувствую себя, так скажем, в рамках вот той предпринимательской деятельности, которой я занимаюсь, достаточно устойчиво.
А, то есть не взяли бы не по политическим соображениям,
нет,
а по профессии?
Нет, я думаю, что не взяли бы, потому что с таким бэкграундом действительно это довольно сложно здесь найти работу. И не только здесь. Ну, то есть, не нужно... Вы знаете, вот у меня очень... значит, вот он уехал за лучшей жизнью там на Западе, в Германии и так далее. Это все, конечно, абсолютная чушь. Потому что уровень жизни в России, да, при условии не... Даже не просто там какой-то поддержки, а просто не сопротивление, так скажем, тому политическому строю, который есть, был бы значительно выше. Возможности, которые были бы там, были бы выше.
У вас?
Безусловно. Да. Безусловно. А я уже не говорю о том, что если бы, там, грубо говоря, поддерживать и оставаться там, в политике, куда-то расти, в этом нет никакой, не было никакой сложности. Но, безусловно, там было, и как бы у меня в этом нет каких-то сомнений. Больше возможностей с точки зрения даже комфорта для жизни, потому что все-таки это родной язык, это социальные связи, это некоторая биография, не такая уж и плохая. Поэтому этот выбор, он на самом деле не такой простой, как может показаться кому-то, и он не такой радужный. Это довольно, ну, как бы сложная история.
То есть вы акцентируете, что уехали от хорошей жизни по идеологическим соображениям в новую страну?
Я уехал от неплохой жизни в неплохую жизнь, которая сложнее, чем та, которая была в России. Да, это произошло по личным, идеологическим, так скажем, причинам. Это не произошло по каким-либо другим причинам, но... Это долго, ну, можно долго обсуждать, почему и как, да, но по факту, да, вы правы.
А видите ли вы себя какой-то частью политиммигрантов российских и можете ли что-то им для них полезное сделать?
Ну, так или иначе, я принадлежу к этому сообществу, поскольку я принадлежал к той части общества, которая занималась политикой в России, да, там, с другой части спектра. Вот, я не могу сказать, что я...
Нет, то есть в любом случае... Сейчас ну, мне... вас бы они приняли?
Я не думаю, что они меня как-то особо приняли. Во всяком случае, я поддерживаю контакты с какими-то из тех, кто относится, так скажем, к этой части. Вот. Но при этом я не думаю, что...
Вас примут с распростертыми руками, да.
Я не думаю, что им это интересно. То есть вопрос в том, что когда мы говорим о том, чем помочь... то о чем мы говорим?
Ну, мы говорим, наверное, о вашем политическом опыте, который был в прошлом. Вы были депутатом Государственной Думы, двух созывов, вы были комиссаром.
Нет, если, безусловно, у меня есть какой-то опыт, какие-то знания, которые могут быть полезны. Но одновременно с этим, я думаю, что у тех людей, которые занимаются сегодня политикой здесь, у них достаточно много... тех, кого, так скажем, они слушают, поэтому и по другим поводам у них есть своя собственная точка зрения на это. Если бы им это было интересно, я думаю, что они могли бы меня о чем-то спросить. Но если этого не происходит, значит, это по какой-то причине не требуется.
Я беседовал с бывшим комиссаром движения «Наши», а также депутатом Государственной Думы двух созывов во фракции «Единая Россия» Робертом Шлегелем. С вами был Мумин Шакиров.